Ну, весь христианский мир уже кто-то отпраздновал, мы сейчас празднуем. Сегодня западный мир празднует воскресение Христово. И хорошо, что вообще все не по датам. Все можно и с ними, и то, и другое праздновать. Вот, это для того, чтобы всегда помнить о том, что Христос всегда с нами. И все-таки мы празднуем сегодня вербное воскресение. Как об этом сказано в Евангелии от Иоанна, в 12, если уже вы слышали, 11 главы сегодня от Луки. Я прочту от Иоанна, с 12 стиха, потому что именно за 6 дней это событие произошло до Пасхи. Что же мы читаем? «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев». Мы уже говорили из 117-го псалма. «Осанна», то есть спасение от Бога. Вот это утверждение, уверенность, «Осанна». Спасение от Бога. «Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев». Иисус же нашед молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, черь Сионова, се царь твой грядет на молодом осле». Вы помните, откуда это? Про осла и про что царь грядет? У Захарии, молодцы. И вообще это все исполнение пророчеств. Потому что некоторые там особые символы ищут. Конечно, ослик более мирное животное, чем конь, скажем, на котором... На ослике воевать не поедешь вообще-то. А на коне – да. Поэтому, значит, с одной стороны, понятно, и мирное оно, и так далее. Но должно было исполниться полностью пророчество о Христе. И эти детали кто-то считал, более 300 пророчеств точных, которые сбылись в отношении Христа, сбудется и последнее наше ожидание Его. Итак, и дальше что? А ученики не поняли этого. Но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему. И народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. То есть мы видим, что вот этот вход в Иерусалим, так торжественно народ его принимает. Это было единственное такое очевидное торжество на протяжении всей жизни Иисуса Христа. Единственный раз его вот так встречали, весь народ постилал одежды, пальмовые ветви, все кричали, радовались. И Христос как-то им не запретил. Обычно он, вы помните, он не искал вообще никакой славы, он избегал всякой известности. Он исцелял и слепорожденных, и кого, и всем говорил: тихо, не надо, не разглашайте. А здесь столько крика, столько шума, столько радости, а Христос продолжает на ослике ехать и принимать все эти аплодисменты. Как вы себе это представляете? Почему ему это нужно было? Или нужно было? И вообще, кому это было нужно? Исполнение пророчества, да, да, что будут постилать эти одежды, будет, но пророчество же тоже чего-то должно говорить о чем-то. С какой целью нам дано вот это событие? Он получил царский титул почести, потому что он этому соответствовал. Он действительно был царь. И это очень важно, потому что евреи ждали царя, ну, такого царя, который вы уже слышали, свергнет власть и водрузит еврейство, государство, и вот тогда мы освободимся от иго, вот. А он был царь другой субстанции, понимаете? Царь царей, Господь господствующих. Он никогда и нигде не искал ни признания, ни власти, ни славы, никакого даже житейского какого-то благополучия, ничего. Вот эта цель, одна цель, это для того, чтобы исполнить то, ради чего он пришел, спасение, осанна, спасение от Господа. Лисицы имеют норы, Матфея 8:20, птицы небесные гнезда, сыну человеческому негде голову преклонить. Поэтому не нужны были ему эти все, потому что он не для этого пришел, и он всегда это понимал и знал. Поэтому он всегда решительно отказывал всяким прославлениям. И его само учение – это смирение. Те, кто хотят славы, они, понимаете, сами понимаете, какие. А здесь его учение о смирении. «Научитесь от меня», Матфея 11:29, «я кроток и смирен сердцем, найдете покой душам вашим». То есть от рождения в пещере, негде было родиться, в пещере, всем хватило места, вот ему нету, вот в сарае, вот в хлеву. До позорной смерти на кресте, да еще рядом с кем? С уголовниками, с преступниками. Вот вся жизнь нашего Спасителя. И мы видим, что это какая-то внешне кажется трагическая неудача. Как будто сплошное вот это вот неполучение. Не получилось, как надо бы, как нужно бы. И это многих смущает, всяких философов, всяких вот таких ученых, всяких людей. Как-то мне муфтий, знаете, это глава Узбекистана по всем всяким религиозным мусульманским вопросам. Не имело с ним общения. Очень грамотный человек. Он нашу Библию уже прочитал и слушал всякие передачи еще в советское время, вражеские проповеди. И он говорит, я совсем бы согласился, что написано в этой вечной книге, даже назвав ее вечной. «Одно не понимает моя мусульманская душа. Бог висит на кресте, а презренные люди плюют ему в лицо. Как это понять?» И вот это действительно, это не вписывается в наше человеческое восприятие. Трагедия. Трагедия как-то как будто и началась жизнь. Нужно было бежать в этот Египет, прятаться. Какой-то сумасшедший там ищет его. Еще только не родился, уже ищут убить. И так же заканчивается. И поэтому в центре христианской веры, получается, стоит вот это, понятно, что крест, но стоит трагедия. Житейская неудача, трагедия, земной крах. И, знаете, говорят хорошо, что хорошо кончается. И хорошо поет, кто поет последний. Но мы знаем, чем закончилась вся эта трагедия. Воскресением, победой, жизнью. Поэтому у нас результат-то славный. Это прославление Господа, это спасение от Него. Кто-то хорошо сказал, что сами верующие забывают о центральном парадоксе веры. И приписывают Христу ту земную силу, мощь, власть, успех, от которых он так решительно отказывался. То есть, чтобы мы тоже не должны забывать, что в центре нашей христианской веры действительно порой неудача. Не складывается что-то так, как бы хотелось, не получается. Да и не вся ли жизнь это вообще трагедия для человека. Человек рождается, чтобы умирать. Он изначально уже несет этот потенциал какой-то нестыковки, нескладывания. Но как хорошо, что есть Христос. И во Христе есть все, в том числе и объяснение этого, что такое наша жизнь и как все потом это состыкуется, как должно во Христе. Итак, весь город пришел в движение, мы читаем, да? Почему? Потому что Христос действительно, пусть на один день, но он был царем. Он был объявлен царем. Его приняли как царя, радовались как царю. И придет время, когда он придет как царь царей, Господь господствующих, так читаем мы. Мы ожидаем этого времени. И если сегодня мы в память об этом празднуем, но мы празднуем это еще событие, как будущее событие, что придет Христос. И это его пришествие, когда будет он объявлен царем, мы ожидаем этого события. Вот в моей брошюрке, которую я написала о Красной площади, там как раз описывается, как до 17 года царь вел под устцы коня. Ну, осликов тут не водится, это не Средняя Азия, а лошади. Поэтому на белом коне патриарха, а царь вел под устцы. И вел он от Успенского собора в Кремле, вот так, если от Успенского собора, здесь Спасские ворота. В принципе, это недалеко, все это близко же. Вот, пешочком через Спасские ворота, и шествие шло к Лобному месту. Все знаете, в Москве были на Лобном месте? Знаете, рядом с храмом Василия Блаженного. И вот туда вел царь патриарха символизирующего Христа на коне. И богослужение, это единственное богослужение в году, оно было не в храме, оно было на улице всегда. Потому что купол как бы символизировал небо, символизировал этот купол. И весь этот народ, который собирался, вот этот Новый Иерусалим, новый город, и вот все как бы тут уже мы провозглашаем осанна уже в Царстве Небесном. Поэтому мы не какие-то поминки те вспоминаем, как было тогда. В этом мы видим прообраз нашего будущего провозглашения. Ты Спаситель наш, и только от Тебя спасение, которое мы имеем, и за которое мы Тебя благодарим. В этот день Христос не отрекся от хвалы, которую Ему произносили, и Он не сказал, что это ошибка. Он хотел этого торжества накануне предательства, измены, страданий и смерти. Он хотел, чтобы хотя бы на несколько мгновений, хотя бы в одном только городе люди увидели и признали и провозгласили, что подлинная власть и сила, и слава не у тех, кто внешней силой и мощью получают ее, а у того, кто не учил ничему, кроме любви, подлинной внутренней свободы и подчинения только высшему и божественному закону совести. Действительно, Наполеон почти завоевал. Ему казалось уже весь мир, но когда случилось то, что случилось, и он был сослан на остров Елена, там он очень, знаете, пришел в себя. И вот его именно это и поразило, что он и армию имел, и оружие, и средства, и людей, и поражение. И он удивился, что Христос, который учил смирению, любви, без армии, без денег, без какой-то особой сильной команды, без кого, без ничего. Как он завоевал мир? И даже есть свидетельство, насколько оно верно, не знаю, что его все-таки там правая рука приехал ему к нему на остров, говорит, знаешь что, Наполеон, мы можем опять это, опять дело провернуть, вот, опять что-то такое вот затеять. На что он ему сказал, знаешь, если ты хочешь, чтобы это прошло и получилось по-настоящему, поезжай-ка в Рим, там распнись там вот так вот, и увидишь, потом получишь. А на третий день воскресни. Настолько он проникся смертью и воскресением Христа, его смирением, как он смог победить этот мир, будучи совершенно, кажется, безоружным, с трагической вот такой всей историей его жизни, начиная от рождения до самой смерти. Этот вход в Иерусалим означал развенчание раз и навсегда власти силы и принуждения, власти, нуждающейся для своего сохранения в безостановочном самовосхвалении. На несколько часов в святом городе просияло царство света и любви, и люди узнали и приняли его. И самое важное, никогда не смогли до конца забыть о нем. Создавались и падали огромные империи, завоевывались и отвоевывались целые государства, достигали неслыханной власти, неслыханной славы всевозможные вожди и владыки, и потом исчезали, погружались в темное небытие. «Какая слава на земле стоит твердая непреложно?» – спрашивает поэт, и мы отвечаем – «Никакая». А вот царство этого нищего, бездомного учителя стоит и светит все той же радостью и все тем же обещанием. И не только раз в году на вербное воскресенье, но всегда, действительно, во веки веков. «Да приидет царствие твое!» Мы молимся такой молитвой? И в нашей молитве «Отче наш», главной нашей молитве, мы молим «Да приидет царствие Твое». И вот в этом празднике вербного воскресения мы провозглашаем это, что Господь наш царь. И когда люди сегодня идут с вербочками, Что они хотят, эта вербочка, о чем она говорит? Вот мой царь Господь Иисус Христос. Я здесь послушный гражданин, послушный член общества, но я руководствуюсь, мой призыв, мои мотивы, моя жизненная позиция – Господь мой Иисус Христос. Он президент моего сердца, моей души, моих мыслей, чаяний, надежд и всех дел. Вот о чем должна говорить вербочка в руке. Поэтому пусть Господь нас благословит. Мы верим, что Он грядет, и мы ждем Его. В ожидании Его мы провозглашаем, празднуем сегодня этот праздник, что мы никогда не устаем от этого ожидания. Мы верим, что оно будет, это Царство Христа. Царство, в котором не будет ни плача, ни стона, ни смерти, ни слез. И наша бессмертная душа внутри, она интуитивно чувствует эту правду. Вот почему мы идем к нашему Спасителю и провозглашаем: «Осанна, осанна вышних Богу! Благословен грядущий во имя Господне! Аминь!»